Утро на радио «Спутник» в Крыму. Со Светланой Разиной. Первыми обсуждаем то, о чем весь день будет говорить полуостров.
7:34. Продолжаем прямой эфир. Доброе утро еще раз. Пятница, 27 августа на календаре. Мы сейчас будем говорить традиционно уже в эти минуты по пятницам о воде, о тех проблемах, которые есть в Крыму с водоснабжением и о том, как их решать. В нашей студии директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский и доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения, санитарной техники Крымского федерального университета Илья Николенко. Илья Викторович, Анатолий Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рад вас видеть.
Здравствуйте.
Мы с вами традиционно встречаемся по пятницам. Сегодня еще поговорим о дате нашей сегодня прекрасной, круглой. Но сначала хотела опять вас попросить прокомментировать актуальную тему. Вот накануне вновь она остро встала. Глава республики поручил всем главам администрации лично проверять ливневую канализацию. Мы уже много говорили о ливневках, о том, что с ними делать, как увеличивать, какие есть варианты вообще ливневок, оказывается. Вариантов масса. Ливневка может быть разная абсолютно. Так вот, глава сказал, что каждому главе администрации надо лично ходить по своим муниципалитетам и убеждаться, что ливневки пропускают воду. Потому что на бумаге все у них хорошо, а по факту оказывается, что все забито. И глава предупредил, что если после подтопление, если вдруг они будут в каком-то селе или городе, окажется, что ливневка забита, то глава администрации, значит, не на своем месте находится, ну и соответствующие выводы ОРК будут сделаны. Давайте еще несколько слов скажем о ливневках. Их вычищать надо, безусловно, но какой вообще самый оптимальный вариант наладить работу ливневых канализаций?
Ну, прежде всего хочется сказать, что для начала она должна быть.
Как минимум.
Как минимум. То есть вообще защита территории от дождевых вод, она содержит в себе целый комплекс решений. И ливневая канализация – это всего лишь один из элементов технических решений этой проблемы, которая не может работать самостоятельно. И видов ее много. То есть мы уже говорили о том, что в частности, если там про Керчь, то затапливает ее даже не из-за отсутствия или наличия ливневой канализации, а из-за отсутствия нормально работающих противопаводковых систем.
Угу.
Отсутствие защиты от выхода рек, которые идут по территории города из берегов. Не может ливневая канализация заменить собой русло реки. Достаточное или недостаточное, будем так говорить. Опять же, безусловно, ливневая канализация должна появиться для того, чтобы отводить воду с дорог, но не надо забывать и про зеленые насаждения, которые должны в городе тоже присутствовать, а не только сплошные дороги и ливневки. Во-вторых, ливневки бывают подземные, бывают тальвиги и лотки поверхностные, которые могут часть воды, которая...
Ну, мы, кстати, в прошлый раз говорили, вы сказали, что вот эти поверхностные, они даже где-то еще эффективнее,
чем подземные. В каком-то смысле они эффективнее при неравномерных и дождях, которые имеют кратность превышения больше, свыше расчетной, то есть они обеспечивают достаточно эффективный отвод воды с проезжей или там с прохожей части, будем так говорить. То есть, соответственно, тут одним таким решением не решишь. И административно-организационные решения, а кто эксплуатирует ливневки? То есть тут же вопрос такой, что в Москве, например, есть специальная служба Мосводсток, которая вот занимается ливневками. Это организация, сопоставимая там по части функций и организационному персоналу Мосводоканалу, который обслуживает канализационные сети.
Исключительно ливневками занимается.
Да, который занимается исключительно ливневками. Да, то есть у нас такой организации-то на самом деле по большому счету нет.
Ну, в Симферополе, в частности, МГУ-город, знаю, занимается.
Ну, так, а вопрос, какие у них для этого ресурсы? И, если мы понимаем организационные ресурсы, если мы говорим сейчас про весь Крым, то, там, например, в воде Крыма более 6 тысяч человек. Ну, то есть это не только Симферополь, а еще там 17 там, городов. Но, тем не менее, это большой штат, это техника, это соответствующая эксплуатационная служба. А если мы говорим про ливневки, за которые отвечает, не совсем понятно, какая служба.
Ну, в данном случае, так понимаю, мэры будут отвечать.
Ну, так им уже дали такое распоряжение. Должна быть служба, где
они будут
можно предположить, что закреплен один специалист, который должен каким-то образом обеспечить во-первых, появление этой ливневой сети, которая должна, ну, еще и с учета рельефа города и там многих нюансов. Поэтому эту систему надо создавать. И тут, прежде чем там, как говорится, казнить или миловать, надо создать систему. То есть должны быть профессиональные кадры, которые эту систему как бы организуют. Должны быть профессиональные кадры, которые будут поддерживать ее техническое состояние, ну и эксплуатационное состояние, то есть уже персонал и технические средства, которые будут это выполнять. Безусловно, вопрос важный, его реализовывать нужно, но не в отрыве от всех остальных проблем, а именно в комплексе.
Ну, я еще хотел добавить. Илья Викторович, а вы нам в прошлый раз говорили, что есть еще такие интересные моменты, если брать международный опыт, то там есть специальные колодцы какие-то.
Да, первое, это все-таки чем вызваны, в общем-то, вот современные даже проблемы ливневок. То есть вот те климатические изменения, которые есть, то есть мы наблюдаем, что интенсивность дождей так увеличивается, так, ну и время сокращается. Так, поэтому те расчеты, которые были по ливневкам, наверное, они уже немножко устарели. Это первое. Второе, в городе площадь твердых поверхностей увеличивается. То есть идет застройка, и, естественно, те объемы стоков начинают увеличиваться. Ну и если
Это очень хорошо заметно в новостроях. Вот по столице Крыма прекрасно мы видим во время подтоплений. В тех районах, где никогда не было подтопления, они в этом году появились. Это как раз те районы, где уже огромные застройки выросли за, там, за последние пять лет.
Совершенствованное покрытие. Раньше вода впитывала, конечно, сейчас она...
Грунт, да. Ну и, так сказать, часто я привожу пример. То есть в Китае это города миллионники, не миллионники, а начиная с 10 миллионников. Там регулярно с частотой в раз в два года идет наводнение, и один раз в два года идет засуха. Так? Ну и вот председатель КНР Си Цзиньпин говорил, что надо делать что-то, и лет 5 или уже 10 лет тому назад была принята программа «Губчатые города». Так? То есть вот та вода, которая у нас идет ливневая, так, во времена паводков они ее собирают, а потом эту воду используют в городском хозяйстве в те годы, когда у нас засуха. Ну, не у нас,
как,
у них, да.
А как там сбор воды идет? Это вот ну, то, вот, что вы рассказывали, вот эти колодцы какие-то перехватывающие?
Ну да, сборные колодцы, потом сборные колодцы в смысле, соединены между собой, и существуют какие-то резервуары, куда эта вода собирается. Ну и есть еще опыт Сингапура, так и основы стратегии Сингапура, которая тоже там являлась, ну, страна, которая, в общем-то, водная блокада и так далее. Это, как они сказали, использование самого дешевого водного ресурса. То есть они создали сеть каналов, истоков, так, куда собирается вся дождевая вода. Так, ну, там, конечно, интенсивность дождей средняя, это где-то 1500 миллиметров в год, но на территории, которая меньше, чем Севастополь, ну, как федеральный округ, так, они создали 37 водохранилищ, которые собирают до 1 миллиарда кубов воды. То есть вот та дождевая вода, которая собирается, которую они используют. То есть есть опыт...
Это воды хватает, наверное,
на какой-то... Ну, вода, резервная вода, потому что там есть промышленность, есть сельское хозяйство, есть городское, коммунальные службы.
Ну, в частности, надо сказать, что и немецкий опыт предполагает строительство вокруг зданий на определенном расстоянии таких дренажных траншей, в которые собирается инфильтрационный дождевой поток. С одной стороны, они защищают фундаменты своих зданий, а с другой стороны, у них стоит емкость, ну, большие колодцы, в которых потом стоят насосы. И если идет переполнение, то они эту воду перекачивают. А если дождь закончился, и траншея вот эта запористая, заполненная щебнем, она содержит воду и в колодец принимает объем воды, они потом используют на озеленение, на полив зеленых насаждений.
Тоже очень удобно. То есть они... Здесь же сразу эту воду используют.
Совершенно верно. То есть они, с одной стороны, срезают пик части притока воды, ну, которая попадает на улицы, с другой стороны, они эту воду, ну, полезно используют и защищают инфраструктуру. То есть вот это говорит о том, что во многих странах уже вот эти решения, они имеют комплексный подход, а уже избыток, он, соответственно, решается...
Ну, избытка воды не бывает. То есть это все запас.
Да, не, но я имею в виду, что то, на что колодцев и дренажных траншей, вот таких накопителей, бустеров не хватило, то уже, ну, возможно, идет по дорогам. Ну, то есть таким образом они экономят максимально.
Очень много опыта международного есть. Тут бы грамотно просто его применить, использовать.
Это градостроительные...
И понять, какой опыт подойдет нам, под наш климат и под наши условия.
Это градостроительные условия. Ведь для того, чтобы были реализованы вот эти мероприятия, это на уровне проектирования градостроительства города. То есть вот раньше почему назывался архитектор с большой буквы А, да? То есть и он и предполагалось проектирование не только дизайна домов или там вот именно красоты отдельно стоящих зданий. То есть картинка предполагалась, ну то есть которая должна была увязывать всю инженерную инфраструктуру и картинку даже с воздуха, как говорится. То есть если посмотреть на то, как проектировалась Москва, и открываешь архитектурные альбомы, то там проектировалась она как в разрезах сбоку, если смотреть, да, так и вид из самолета, чтобы она была красива. И вот эти там зеленые зоны, которые должны были входить, предполагались клинья, которые разгружают. И вот эти, опять же, если мы говорим про ливневую инфраструктуру, то есть это все уже должно предполагаться и прописываться в градостроительных условиях. Но для этого нужны системные научные разработки по всем специальностям, которые должны выливаться вот в градостроительные требования и ограничения. Особенно если мы говорим про какие-то регионы, имеющие определенную специфику, то есть с повышенным количеством осадков, там засушливые, и эти условия должны разрабатываться не только на федеральном уровне, но конкретно на региональном.
Но а нам бы какой подошел опыт, Илья Викторович? Вот к вам, наверное, больше вопрос. Из международного опыта, с которым вы очень хорошо знакомы, какой вот так теоретически можно применить в Крыму? Ну... Потому что нам в основном Израиль все ставится в пример с его опреснением. Побольше власть имущих пока ничего не слышала.
Ну, если говорить об опыте, то есть мы действительно, у нас сегодня дата большая, то есть год наших программ. И вот если вспомнить историю наших программ, то есть мы начинали с того, когда начались отключения графика виден, да, и первые месяцы мы, в общем-то, действительно анализировали международный опыт, как страны с водным дефицитом борются с этим. Ну и можно подчеркнуть, что водный дефицит – это глобальная проблема, и она входит в 5 глобальных рисков 21 века. Так, это основа всего. Да? И если сейчас каждый 6-й человек, житель Земли, имеет дефицит воды, то к 30-му году это будет каждый 4-й, к 50-му, если так будет развиваться, каждый 2-й. Поэтому,
самое время сохранить всю нашу воду.
Мир занимается этим достаточно активно. И вот, так сказать, вот средние показатели. Если средняя обеспеченность водой где-то 7 тысяч кубов на жителя Земли в год, так, но есть страны, где менее 1 тысячи, так, и там вододефицит. Ну и мы видим, что те методы, которыми мы пользовались раньше, так, они, так сказать, недействительны. Ну, первое, что... Ну и когда мы это все рассказывали, мы как бы так кидали такие пазлы разные, какие методы существуют. Ну и вот для того, чтобы получить какую-то картину цельную, так, то есть надо эти пазлы собрать вместе. И можно сказать, что все страны, которые имеют водный дефицит, разрабатывают комплексные программы развития водного хозяйства.
То есть эти на десятки программы, лет вперед.
Ну не до десятки, на 50 лет. То есть Израиль занимался водной проблемой с момента своего создания, с 50-х годов. То есть уже более там, ну, можно посчитать, скоро будет почти 100 лет. Так? То есть те же самые... Ну, Израиль сейчас действительно действует комплексный план развития водного хозяйства до 50-го года. Так? Китай до 50-го года. Штаты создали программу водную 21-21 на 100 лет. Поэтому действительно надо привлекать ученых для того, чтобы создавать комплексную программу, потому что так вот точечно решение не получится.
Но у нас-то по стране тоже есть комплексная программа.
Ну, вот Анатолий Михайлович говорил, что по стране это такой общий вектор, так, но мы должны решать региональный. Потому что если говорить по стране, то Российская Федерация средняя обеспеченность водой 28 тысяч кубометров, то есть в 4 раза выше, чем в среднем по миру. Так?
И очень неравномерно распределение.
И в то же самое время достаточно неравномерно. То есть есть вододефицитные регионы, там, я не буду, ну, все знают.
Ну, мы видим прекрасно, полстраны топит, полстраны, к сожалению, пожары.
Ну, то есть мы занимаемся дефицитными. То есть если говорить про Израиль, который сейчас часто повторяется, так, то... Там все водное хозяйство делится на 5 столбов таких, так? И эти столбы они строили очень долго. То есть, если говорить о опреснении, опреснениями они занимались 60-х годов, так? И опреснение не является не основным видом, так? Основной вид все-таки является это сбор поверхностной воды,
Так, и вторичная ее очистка.
И вторичная очистка. Так, Израиль даже не входит в десятку стран, которые занимаются опреснением. Те страны, которые занимаются опреснением, сейчас уходят обратно. Почему? Потому что у нас существует проблема глобального потепления. На опреснение тратится огромное количество энергии. То есть те же самые Эмираты сейчас занимаются, сокращают это, ну, вот решают переходить от использования энергии тепловой все-таки на атомную энергию. А второе – решение экологических проблем. То есть они там пытаются засадить, они там 2 или 3 миллиарда,
естественная поверхность. История, да. Так. Одно лечим, другое калечим, как говорится.
То же самое Китай. У них великий проект до 50-го года, называется «Великая зеленая китайская стена». То есть каждый китаец ежегодно должен садить 3 дерева. То есть, в общем-то, без решения комплекса проблем, то есть создания такого комплексного плана развития водного хозяйства, ну, невозможно.
Ну, и опять тем более, если говорить о Крыме, вот у нас тоже на этой неделе появилось такое мнение заместителя директора Института водных проблем РАН Владислава Полянина, который сказал, ну, здесь, в общем-то, повторил ту мысль, которую вы очень часто озвучиваете, что, по большому счету, Крымскому полуострову своей воды для водоснабжения хватает, но надо грамотно научиться ее использовать и ею управлять. И даже дал цифры, что объем речного стока на полуострове составляет от 680 миллионов до 1,2 миллиарда кубов в год. Здесь, не поспоришь, да, действительно, у нас, вот мы прям видим идем сейчас в этом водном периоде.
Мы еще даже не идем в водном периоде.
Мы только вошли в него.
Ну да, у нас по большому счету сейчас мы вышли только из засушливого периода, если смотреть по водохранилищам, вот как мы говорим, Симферопольское, оно аналогично 2002 году, который, ну, далеко не водообильный.
Самый водный вообще.
Нет, самый сухой, это, ну, 2001 был сухой, потом 2002 чуть-чуть приподнялся. Партизанское водохранилище аналогично 13-му, 14-му, 91-му году. То есть не самым, водообильным, то есть это только подъем небольшой после засушливого периода. Потом изобильно, это аналогично 2004 году. То есть это годы не водообильные, это мы чуть-чуть приподнялись. Даже если мы смотрим по сумме там, водохранилищ по притокам, то опять же у нас не водообильный год. Вот когда у нас будет водообильный год, у нас объем осадков может увеличиться в 2-3 раза относительно того, что сейчас идет. То есть поэтому это мы не наблюдаем еще даже водообильно. Это просто мы после засухи, и, кстати, это не была максимальная засуха. То есть, если у нас сейчас смотреть по притокам в Симферопольское, Партизанское, Аянское водохранилище, то у нас примерно в 2,5 раза больше в 2020 году был приток, чем в 1994 году. То есть, поэтому к вопросу о том, что у нас был...
Самый засушливый период не был.
И отсюда у нас вопрос, достаточно большой, вернее, не вопрос, а о том, что мы должны вот эту статистику, опять же, с научной точки зрения, развернуть. Сюда должны быть подключены самые разные специалисты разных уровней. Это должна быть системная, длительная работа, ни в коем случае без спешки. И выстроена должна быть система, то, о чем говорит Илья Викторович, международный опыт, который вы поднимаете, это говорит... накопление в водохранилищах, но это то, что мы можем взять, но надо ведь создавать экологические условия, чтобы эти притоки были, то есть зеленые насаждения. И у нас, как вот мы говорим, административно-организационные проблемы. Водохранилища мы не можем якобы строить, по словам некоторых людей, которые отвечают за водохранилища, что нет земли. Так вопрос, земли у нас почему нет? Вот, то есть распаивали... Это частные интересы, есть общественные интересы. То есть, надо уже просто определиться, что если засуха и водоснабжение – это общественные интересы всего региона, тогда надо пересматривать систему раздачи земли и организации инженерной инфраструктуры.
Это вообще, мне кажется, очень странная отговорка по поводу «нет земли». Мы видим, как у нас большие инфраструктурные проекты строятся, иногда они действительно проходят по частным каким-то землевладениям, и есть варианты выкупа земельных участков, и эти варианты, как мы видим, успешно работают на примере разных наших трасс, и Таврида, и объездных дорог.
Ну, такие звучали в средствах массовой информации о том, что негде размещать водохранилища.
Нет свободных территорий.
Ну, так надо организовать эти свободные территории.
И они будут у нас, да. Мы, кстати, да.
Я хочу добавить еще...
По притокам?
Да, по притокам просто проанализировать. То есть вот если сравнить этот год и прошлый, то есть вот сейчас, ну, мы каждую неделю говорим, сообщаем данные, так вот сейчас в среднем каждую неделю объем водохранилищ, которые обеспечивают водоснабжение вот наших городов Симферополь, Севастополь и ЮБК, так уменьшается всего лишь 0,3%, так? В прошлом году этот же показатель, это было 3%, вообще говоря, снижение запасов. То есть мы сейчас потребляем воды... Ну, в 10 раз меньше. Почему? Потому что есть приток. И, ну, и
ну, там а по этой неделе, может быть, дадите нам свежие данные? Знаю, у него всегда есть. Что у нас пополнилось, как, где лучше ситуация?
Не, ну, все-таки продолжается приток в Загорское водохранилище все-таки больше, чем забор. То есть вот единственное, что так. Потом, ну, я говорю, что изменился объем, общий объем всего лишь на 0,3%. И запас воды практически в этом году... в два раза больше, чем то, что было в прошлом году.
В так? этот период?
Да, но тот же период, ну, естественно.
Ну, кстати, хочется сразу обратить внимание, ведь в этом году уже Ялта сидит на местных источниках. То есть вот родниках, каптажах, водопадах. Это к вопросу о том, и поэтому запас воды, в том числе в Щастинском, Загорском водохранилище, и забор из них уменьшен. То есть это вот к вопросу нерациональной политики предыдущих периодов, да, когда решили почему-то отказаться от вот этой естественной системы, сложившейся за предыдущие десятилетия, почему-то решили... Вот есть федеральный закон, гарантирующий источник водоснабжения. Это что? Водохранилище. Угу. Сказали, но родники не гарантирующий источник, отказываемся. Отказались, получили проблему.
Оказалось, родники как
это к вопросу о региональных особенностях и о том, что надо подходить с умом, а не просто читать, ну, вот, как бы норму, что ну, там можно что-то отказаться. То есть, или трактовать ее в какую-то свою пользу.
Ну, опять же, если вернуться к Ялте, к Южному берегу, то есть вот из тех цифр, которые давал Полянин, 200 миллионов, в среднем 200-300 миллионов, это та вода, которая попадает на поверхность Южного берега, которую практически мы не используем, но только, может быть, из Обильнинского водохранилища. То есть это 200 миллионов, которые уходят у нас в Черное море практически. И еще хочу добавку, то есть если мы уже затронули направление, то есть каждая страна, когда разрабатывает комплексный план, она, этот план комплексного развития водохозяйства, она основывает на плане развития вообще экономики страны, так? То есть, например, тот же Израиль, они увидели, что большая часть воды у них тогда расходовалась на сельское хозяйство. Тогда все силы, научные силы, организационные, были кинуты на сельское хозяйство, то есть они создали систему капельного орошения, им удалось снизить норму потребления воды в сельском хозяйстве в два раза, так? И в два раза увеличить урожайность. Вообще говоря, так. Это первое. И второе, была создана целая система производств, которые выпускали оборудование для полива, уникальное оборудование, так. И следующее, за этим пошла целая система автоматизированных систем, которые этим управляют. И таким образом промышленность Израиля выпускает это оборудование, зарабатывает по всему миру. Все страны...
Ну, такое абсолютно задействовано все сферы экономики.
Совершенно
да,
справедливо. Ну,
сельское
одно,
хозяйство дало толчок.
То есть сельское хозяйство дало толчок экономике всей страны.
И промышленности в том числе.
Но опять же хочется сказать, вот уже опытом разных стран, что и переносить опыт надо с умом. Почему? Потому что почвы, например, в Израиле одни, там, в Крыму, например, другие. И переход с одних типов орошения на другие, без обеспечения, например, промывки почвы и так далее, может привести к засолениям. Угу. То есть, если там более песчаный, например, грунт, да, и там нет проблем, то тут могут возникнуть засоления, которые на самом деле и так идут со стороны Севаша, Северного Крыма, там, где сухой климат. И там часть воды на сельское хозяйство использовалась в том числе на промывку почвы. И поэтому
везде,
тут есть именно региональные особенности, но однозначно надо научные работы восстанавливать, возобновлять.
Спасибо вам большое за очень интересную очередную беседу, за то, что пришли к нам в студию. Напомню, сегодня у нас в гостях были директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский, доктор технических наук, профессор Илья Николенко. Сегодня мы отмечаем ровно год наших встреч в эфире. Спасибо вам, что приходите, за ваше компетентное мнение. До свидания.
Спасибо.
Утро на радио «Спутник» в Крыму. Мы готовим вас к новому дню.